Программа «Кухня».
Политическое ток-шоу.
13 часов 6 минут в Перми. Всем добрый день. Это политическое ток-шоу «Кухня». Меня зовут Юлия Хлобы. За звукорежиссерским пультом Мария Зуева. И сегодня на нашей политической кухне «Эхо» председатель правления ассоциации ТЖ «Пермский стандарт» Александр Зотин. Александр, добрый день.
Это я. Здравствуйте.
И юрист, эксперт в сфере жилищного права Виталий Степанов. Виталий, здравствуйте.
Здравствуйте.
У нас так получается, что вот эта сфера жилищно-коммунального хозяйства, она перешагнула свои рамки и, в общем-то, в политическую сферу уже начала перешагнула действительно за рамки, и какие-то решения будут приниматься уже, скорее всего, политически. Ну, по крайней мере, по тому, что сегодня происходит у нас в крае, ну, например, передача полномочий, скажем, Министерства строительства и ЖКХ в региональную службу по тарифам, ну, и так далее, множество всего. Поэтому вот обсудить проблемы ЖКХ мы решили сегодня именно на политической кухне «Эхо». Ну, а начать мы поговорим и о том, чем будет заниматься на самом деле сегодня региональная служба по тарифам, исходя из тех полномочий, которые им добавили, и чем в связи с этим будет заниматься, например, Министерство строительства и ЖКХ, то есть раз там практически никаких коммунальных, жилищно-коммунальных функций не осталось. Ну, а начнем мы, наверное, все-таки с вопроса такого достаточно болезненного для Пермского края, это фонд капитального ремонта и капитальный ремонт домов, и вот у моих гостей, судя по баталиям в сети Facebook, мне кажется, мнения разные. То есть кто-то предлагает, значит, раздать собранные деньги собственникам, а кто-то предлагает, в общем-то, в принципе, отказаться от неработающей программы. Вот, Виталий, ваша позиция, по-моему, раздать деньги собственникам.
Нет.
Так одно другому не мешает, кстати.
Ну, наши позиции, скажем так, они расходятся только частично. Вот, и как бы мы солидарны в том, что мы имеем некачественную программу капитального ремонта, мы солидарны в том, что она не исполняется, и в том виде, в котором она есть, она не может быть исполнена. То есть здесь у нас как бы полный консенсус, я так понимаю, что у основной массы собственников, кто вообще в курсе, как это у нас все реализуется, видимо, мнение это точно такое же. Вот, и поэтому тут надо говорить о том, что у нас позиции расходятся в том, что я как бы исхожу из того, что мы имеем, и из той политической ситуации, которая имеется в стране и в крае, и полагаю, что программа капитального ремонта не будет отменена ни при каких условиях, да, и закон региональный не может быть отменен ни при каких условиях вот в этой ситуации, и что единственное, на что мы реально можем повлиять, это на изменение программы в сторону, так скажем, повышения ее исполнимости.
Вот это корректировка?
Да, корректировка. Программа? То есть была попытка, ну, во-первых, была попытка на уровне Конституционного суда вообще признать неконституционными вот всю саму эту идею сборов на капитальный ремонт. Она, к сожалению, провалилась в 2016 году. Мы, в свою очередь, как бы вот как я, так и Александр, ряд других общественных деятелей, то есть мы обращались в Краевой суд, Верховный суд с идеи об отмене некачественной программы капитального ремонта, нам было отказано. Но после этого у нас вот остаются рычаги влияния на существующее положение вещей через актуализацию, через изменение программы капитального ремонта края. Чем, собственно говоря, мы и занимаемся на протяжении последних двух лет.
Но вы же согласитесь с тем, что сейчас решение этого вопроса лежит уже в сфере политики. То есть это должно быть принято некое политическое решение, что делать с этой программой.
Так можно принять политическое решение, что вода кипит при 50 градусах, а не при 100, но от этого она кипеть при 50 это не будет.
Александр, как всегда, точно.
Я у истоков критики этой программы стоял вместе с депутатом Вадимом Чебыкиным. Мы видели 4 проблемы в региональном законе о фонде капитального ремонта. Первые 2 удалось решить поправками тогда еще, которые Пермский стандарт через Чебыкина подавал, то есть максимально расширили перечень возможных работ, это раз. 2. Снизили сроки в 4 раза по переходу на специальный счет из общего котла. Но 2 вопроса принципиальных решены не было. Первое – это невозможность собственникам самим моделировать свою программу и самим определять размеры платежей Да? Ну, в сторону увеличения это возможно, а в сторону уменьшения нет. И второй вопрос. Абсолютно никак не учитывались в программе обязательства государства по старым домам. То есть ситуация обнулялась, и со всех собираются равные платежи, ну и дальше уж как там получится в рамках программы эти дома ремонтировать. Есть там некоторые зацепки в жилищном кодексе, что такие дома должны ремонтироваться в первую очередь, но ничего подобного в нынешнем варианте программы мы не видим. Это было еще на этапе обсуждения закона. Когда же вышла программа, да, действительно, она стала совершенно неработоспособной, как из многочисленных фальсификаций сведений внутри самой программы, так и из-за формы программы, где не устанавливалась ответственность регионального оператора за конкретный ремонт в конкретном доме в конкретные сроки. Сейчас вроде бы как программу переформатировали, такая ответственность установлена. Но техническо-физические параметры просто не позволяют эту программу исполнить. Я процитирую финансово-экономическое обоснование к проекту размера взноса на капитальный ремонт, это еще 2013 год. Посчитало само правительство, не я считал, по методике, и по результатам расчетов размер платежа за капитальный ремонт правительство установило в размере 18 рублей 39 копеек с квадратного метра. Дальше оно одумалось, сказало, что нет, учитывая, что такой размер минимального взноса на капремонт придет к значительному росту платежей граждан и социальной напряженности, пусть будет меньше. Пусть будет 6,67 рублей, ну вот 8,28 и так далее. Но это означает, что комплексный капитальный ремонт невозможен в домах, поскольку изначально мы имеем почти трехкратный дефицит денег в программе. И это при условии, что платят все 100%, а платят, как вы знаете, не все. Следовательно, денег у нас недостаточно. Это первая грань проблемы. Вторая грань проблемы заключается в том, что даже собранные и уже довольно значительные деньги, 1 миллиард рублей, мы просто не можем освоить. Нет достаточного количества рабочих рук. Это действительно факт. И при этом очень громоздкая процедура проведения комплексов. Эти деньги буквально гниют под инфляционным прессом. Следовательно, с моей точки зрения, самый разумный вариант – это закрыть вообще эту тему с общим котлом и фондом капитального ремонта, имеющиеся средства раздать гражданам. Здесь, вот здесь мы с Виталием Витальевичем не согласны, поскольку, ну, понятно, это имеет соответствующие издержки для правительства. Но если этого сейчас не сделать, вот этот пузырь невыполненных обязательств год за годом будет расти. И он уже покроет не только фонд, но и бюджет Пермского края.
Слушайте, там же еще по данным телеграм-каналов, значит, есть еще одна проблема. Утеряна база данных по домам, и части собственникам просто не начисляются средства за капремонт, что тоже, собственно...
Ну, где-то утеряно, а где-то, вот, как я читал в Фейсбуке, глава администрации вообще не стал подавать сведения на своих жителей, на свои дома, чтобы избежать участия в этой программе.
Да, Всеволода Вильва.
Да. Так смотрите, вот я так понимаю, что все последние вот эти передвижки, да, в сфере управления ЖКХ, то, что бывший глава антимонопольного ведомства Антон Удальёв сейчас стал вице-премьером и стал одновременно руководителем региональной службы по тарифам. Значит, это первое. Второе, значит, функции Минстроя и ЖКХ частично были переданы тоже в РСТ. Второй вопрос, чем сейчас будет заниматься Минстрой, это второй вопрос. Но вот эти все подвижки, они ведь говорят о том, что, собственно, краевые власти понимают, что это такое вот болото, которое нужно всколыхнуть, и нужно навести там, я не знаю, его осушить и навести там порядок.
Ну, давайте осушить.
Осушить, да. Да.
Ну, вот, опять же, позиция Александра, как бы, да, вот все раздать там и так далее, она, как бы, вот к ней можно было бы относиться как, ну, как бы ее рассматривать, да, если бы мы прекрасно не понимали, что этого, конечно же, сделано не будет. Просто тот человек...
Не будет почему? Нет, ну, законодательной какой-то под это
нет,
базы?
Во-первых, нет законодательной базы, раз, потому что это федеральный закон предписывает необходимость существования закона регионального, региональной программы. Это раз. Если по какой-то причине этих документов не будет, но первый спрос будет, конечно, с губернатора. Естественно, что ни один губернатор в Российской Федерации на такое не решится.
То есть законный есть все-таки возможность просто не решаться.
Не решаться, безусловно. Ну, это, вот, нет, вот так закон-то предусматривает необходимость наличия регионального закона, да, и программы. То есть, если мы говорим, то есть, это речь идет о неисполнении все-таки федерального, безусловно, законодательства, если мы отменяем там...
Но за него не установлено конкретных санкций за это неисполнение. кроме понятийных санкций?
Ну, как сказать, на самом деле у нас статьи там о превышении, злоупотреблении полномочиями еще пока никто не отменял в уголовном
кодексе. Если закон отменит, прошу прощения, собрание депутатов, какие статьи уголовного кодекса к ним применят?
Такое тоже бывало в Российской Федерации.
Вы имеете в виду уже на уровне государственного?
Нет, почему? Законодательное собрание отменяет закон о капремонте 304 ПК, все платежи прекращаются.
Но беда, проблема-то не решается.
Беда в том, что здесь
с
еще...
С капитальным ремонтом.
Нет, не решается, но она и так не решается.
Что так не решается.
Ну, так-то возникают платежи.
Ну, давайте, как бы вот у нас, как известно, практика критерия истины, и если мы все-таки посмотрим на российские реалии, да, не только на реалии Пермского края, но вот на российские реалии, как это в других регионах. Ну, я вот так вот сходу взял буквально два региона, это Курганская область, там и Татарстан. Ну, вот в Татарстане, например, там схожее количество с нашим многоквартирных домов, там 15 тысяч, у нас тут около там 13,5 тысяч домов. Но вот там удалось в 2016 году отремонтировать 992 дома, да, то есть, ну, провести работы в этих домах. А в Пермском крае удалось это сделать только в 189 домах. То есть, или в 181, но порядок цифр вот он такой, в 5 раз меньше, чем в соседнем регионе. Значит, если мы возьмем Курган, то там домов значительно меньше, около 3000 домов, и удалось провести работы примерно в 300 домов. То есть, мы видим, что порядка 10% домов за один год, там, ну, подверглась капитальному ремонту в том или ином виде. Значит, таким образом, Пермский край в этом смысле хронически отстает в плане реализации программы. Мы также отстаем хронически в плане сборов средств на капитальный ремонт. И здесь собственников понять можно. То есть видно, что программа некачественная, программа не исполняется даже в том виде, в каком она как бы существует. Дома по факту не ремонтируются в том объеме, в котором их необходимо ремонтировать. И понятна реакция собственников, что они за такую программу, ее реализацию, они не готовы платить. Причем, вот если у нас, я вот точную цифру, по-моему, около 50%, если я не ошибаюсь, собираемость фонд капремонта Пермского края, то, например, вот в той же Курганской области, значит, там собираемость около 90%, значит, в Татарстане там вообще 98% собираемость фонд капитального ремонта. И вот подобные темпы, когда, допустим, 1000 домов ремонтируется из 15 тысяч в год, они вполне себе позволяют поддерживать жилищный фонд в нормальном капитально отремонтированном состоянии. Ну, не говоря уже там о проведении работ там, в 10% домов. Это, то есть, таким образом, вполне по силам там, субъекту Российской Федерации вот в таком объеме выполнять работы капитального характера, реализуя программу капитального ремонта. У нас в Пермском крае просто нет никакой в этом смысле системы.
Вот так смотрите. Не соглашусь. Дело в том, что соотношение цифр между взносом, а взнос там в Кургане и в Татарстане примерно такой же, как в Пермском крае, и потребности в капремонте такой же. Само федеральное министерство ЖКХ отмечало, что ряд отчетов по программам носят фальсифицированный характер. Собираемость 98% даже в Татарстане, даже под дулом автомата, я, конечно, не поверю. При этом в Татаре есть, конечно же, государственные субсидии.
Да, есть.
Вот, вот с этого надо начинать. И существенная часть средств – это просто средства бюджета. А на бюджет проводить ремонт мило-дорого, и никто, в общем-то, и жители не против. У нас субсидий никаких в бюджете не предусмотрено. Причем на 3 ближайших года. Про Курган не скажу, конкретно эту область не изучал. Вот, но собираемость 98% – это, ну, явно липа. Что касается возможностей ремонтировать дома, речь ведь тут дело-то в деталях. Вот мы отремонтировали в доме козырьки, мы же провели капитальный ремонт в этом году. Программу мы выполнили, но стал от этого дом устойчивее, лучше? Видимо, нет. И что-то будет отремонтировано, но о комплексных капитальных ремонтах, а именно тех ремонтах, которые повышают качество жизни в данном доме, речь, конечно, не идет. При этом надо понимать, что мы в имеющихся реалиях в Перми можем выполнить программу, если мы честно и обоснованно действуем, процентов на 30%.
Мы сейчас прервемся на короткую рекламную паузу, после чего вернемся на политическую кухню «Эхо» и продолжим разговор с Виталием Степановым и Александром Зотиным.
Программа «Кухня».
Политическое ток-шоу.
13 часов 22 минуты в Перми на политической кухне «Эхо». Юрист, эксперт в сфере жилищного права Виталий Степанов. Виталий, добрый день.
Добрый день.
И председатель правления Ассоциации «Пермский стандарт» Александр Зотин. Саша, здравствуйте.
Я еще тут.
Меня зовут Юлия Хлобыч, за звукорежиссерским пультом Мария Зуева. И говорим мы о сфере ЖКХ с точки зрения, наверное, политики или принятия политических решений. Вот я все-таки к этому хотела вот вернуться, потому что сейчас мы обсудили программу фонда капитального ремонта, вообще саму систему, да, что она какая-то кривая, косая в Пермском крае. Но, на ваш взгляд, какое решение сейчас должны принять политики, имеется в виду действующие власти, чтобы вот эту систему, ее поставить, я не знаю, там, направить на нужные рельсы, поставить, или что с ней вообще сделать? Саша?
Тут на нас смотрят. Давайте я попробую.
Давайте.
Смотрите, есть два сценария. Первый сценарий инерционный, и он и будет реализован там с вероятностью в 99,9%. Это ничего не менять по сути, то есть вот это соотношение экономической силы останется, производительность труда останется, но мы будем, так скажем, больше стараться.
Более, в каком смысле?
Более лучше делать, как говорила одна девушка.
В вот. Каком смысле-то стараться?
А в том смысле, что мы будем активнее проводить аукционы, значит, активнее привлекать жителей к капитальному ремонту жилых многоквартирных домов,
к оплате,
агитировать.
К оплате.
Нет, не к оплате, а именно вот к приемке работ, вот к прозрачности, вот к этим делам. И благодаря этому мы отремонтируем не 200 домов, а 350 домов. И это как бы будет отчасти
небольшая,
решение проблем.
Небольшая, но подвижка.
Ну, скажем, в полтора раза, там, в два раза будет подвижка. Но проблема-то именно вот в этом пузыре обязательств, который надувается, он все больше и больше увеличивается. А если дом находится в программе капитального ремонта, да, и при этом, соответственно, он в общем котле еще, государство обязано его отремонтировать. Да, понятно, потом жители будут должны там за этот ремонт и так далее, но оно должно это сделать. А сделать это невозможно для всех в полном объеме. И, следовательно, рано или поздно жители у нас пойдут в суд. Я не знаю, в каком объеме они пойдут в суд, но пойдут обязательно, получат судебные решения, начнут бюджет кошмарить этими судебными решениями. А там сумма, конечно, миллиарды пойдет. Вот, поэтому правильнее уже сейчас оставить ответственность собственников перед собственниками. Нужно разделить все дома на две категории. Первая категория – это те, по которым есть реальное обязательство государства, ну вот недоделанный капремонт по 16-й статье закона о приватизации жилого фонда в РФ, и вот по ним просто по бюджетной программе вложить деньги. Кажется, что это гигантские деньги, это не так, поскольку
ну,
таких домов реально это процентов 15-20 от всех домов.
Ну, цена вопроса, вы представляете?
Цену вопроса надо считать. Но это, конечно, больше миллиарда рублей однозначно в Пермском крае, но у нас и бюджет, вы же понимаете, там под 100 миллиардов рублей, поэтому это решаемый вопрос, особенно если его разбивать не на один год. По остальным домам, в сущности, это проблема собственников проведения капитального ремонта. Есть контрольные функции, да, у государства над проведением капитального ремонта по отношению к управляющим организациям. Это на здоровье. Вот. Но собственники должны сами решать, когда им начинать копить, зачем им копить, в каком объеме. И никто эту волю...
И на какие работы эти деньги тратить.
И никто их волю подменять не должен. Но это та же самая логика, что вот у нас все люди так, ну, так себе детей воспитывают. Давайте всех детей отберем, соберем в одной большой детский сад, будем по правильной государственной программе, там будет правильное питание, там будет... Почему этого не делается? Да потому что каждый... Родитель лучше воспитать, в среднем, конечно, лучше воспитать своего ребенка, чем вот такой вот колхоз. И каждый собственник лучше займется своей собственностью, чем займется государство-посредник. В этом, в этом базовое противоречие и в этом базовая ошибка данной программы. А ее косметическими улучшениями-то не изменить.
Виталий, вы согласны с этой точкой зрения? Или у вас есть свой взгляд на проблему? Как
региональные
власти?
У меня есть несколько свой взгляд, конечно, на проблему. Дело в том, что вообще общий котел, он, так скажем, немножко тоже не от хорошей жизни задумывался. Вот Александр же правильно сказал, что беда в том, что собственники как бы готовы взять в полной мере там, ответственность там, за свой дом, да, это далеко не 100%. То есть у нас на сегодняшний день, допустим, даже ТСЖ там, в городе Перми около 1000, да, ТСЖ и ЖСК, из там порядка 7 тысяч многоквартирных домов. Так? так. Но поэтому никто даже спорить не будет, я думаю, там, что, конечно, если собственники сами являются заказчиком проведения работ по капитальному ремонту, то, скорее всего, эти работы будут сделаны дешевле, качественнее, да, и, ну, собственно говоря, выше шанс того, что все будут довольны в итоге. Вот, поэтому в этом-то плане, конечно, не поспоришь. А что касается, ну, собственно говоря, инерционного пути, по которому пойдет краевое правительство, но я считаю, что он может быть инерционен только отчасти, то, что, конечно же, никто не будет отменять программу, конечно же, никто не будет отменять закон, попытаются пойти по пути ее актуализации, тем более, что, в общем-то, выбора-то у них особого там и нет. Дело в том, что краевая прокуратура, по указанию Генеральной прокуратуры, куда обратились мы, значит, в настоящее время там ведется проверка краевого министерства, и уже нам дан ответ о том, значит, подтвердились наши данные о том, что в программу внесены заведомо ложные сведения в большом количестве. И в настоящее время работа ведется по, как бы, корректировке этой программы. Я думаю, что это будет сделано. Значит, я полагаю, что в принципе, если напрячься, то до, ну, может быть, домов до 800 реально ремонтировать, ну, проводить какие-то работы в домах ежегодно в Пермском крае.
То есть хватит у нас сил подрядчиков, и ведь об этом тоже
но
говорят.
Но если в соседнем регионе сил подрядчиков хватает, почему этих сил не должно хватить у нас? Вот я пока никаких в этом плане причин, да, как бы не вижу, почему это невозможно сделать в Пермском крае, там, в промышленном регионе, почему это можно сделать в Татарстане, почему нельзя здесь сделать. Что касается финансирования, да, наличие финансовых средств для проведения капитального ремонта. Но на сегодняшний день надо как бы немножко таком более какие-то доверительные отношения попытаться выстроить с собственниками, то есть показать, что капитальный ремонт действительно проводится, и действительно, ну, какая-то польза от этой программы-то есть. Да, действительно, да, люди, конечно, не согласны платить за капитальный ремонт, потому что они не надеются его получить. Так вы докажите своими действиями, что получить капитальный ремонт реально. Какие-то это должны быть не десятки отремонтированных домов, а сотни отремонтированных домов. Возможно, действительно, правильно Александр говорит, что необходимо, значит, предусмотреть федеральное там, или региональное какое-то финансирование получить под реализацию программы капитального ремонта. Кстати говоря, по 16-й статье, что касается 16-й статьи, тут и Конституционный суд Российской Федерации в этом же ключе высказал, что действительно дома, которые требовали капитального ремонта до приватизации, должны быть отремонтированы не за счет собственников, а за бюджетный счет.
Федеральные новости на Эхе. После них продолжим обсуждение.
Программа «Кухня».
Политическое ток-шоу.
12 часов 33 минуты в Перми. Продолжается политическое ток-шоу на кухне «Эхо». Здесь в студии Виталий Степанов. Виталий, добрый день.
Добрый день.
И Александр Зотин. Александр, здравствуйте.
На посту.
Меня зовут Юлия Хлобыц. За звукорежиссерским пультом тоже на посту Мария Зуева. Мы говорили о фонде капремонта и программе одноименной, и, собственно, связанным с этим действием региональных властей, то есть как они, наши предположения, как они сейчас, какие решения должны принять, чтобы, в общем-то, неработающая программа, как мы видим, заработала. Давайте подведем черту под этой темой, как бы подытожим все-таки. Вот. Итак, региональная власть, на ваш взгляд, сейчас, значит, что должна сделать?
Нет, ну что сделать власть? Должна, и что она не сделает, мы уже обсудили. Давайте зайдем со стороны собственников. Потому что первые наши рекомендации к ним. Ну, во-первых, у нас даже табличка есть такая в Пермском стандарте от возраста дома, что делать. Если у вас дом очень старый, надо, конечно, добиваться капитального ремонта. Можно даже через суд добиваться капитального ремонта. Вот, и такие прецеденты есть, и даже уже реализованные такие прецеденты есть. Но вы должны доказывать, что на момент приватизации первого жилого помещения вы в этом капитальном ремонте нуждались. Вот, если, ну, и параллельно, или если дом не такой старый, с моей точки зрения, нужно обязательно организовывать специальный счет, то есть деньги из общего котла изымать и использовать только под надзором собственника, а также управляющей организацией, товарищества собственников жилья, в первую очередь, я имею в виду. Вот такая короткая рекомендация.
Да, это можно поддержать. Тут я абсолютно с коллегой солидарен. То есть в случае специального счета тут уже все зависит только от вас. От
Какие бы решения власти не принимали?
Ну да, то есть ваши деньги не пропадут. То есть вы можете их начинать тратить. Вот сейчас вы организовали спецсчет, получили там деньги, и вам фонд передал накопленное средство. И, пожалуйста, начинайте ремонтировать. Вот у нас мы тут с коллегой вот здесь недалеко, Комсомольский проспект, значит, живем. Вот в своем доме он уже провел капитальный ремонт крыши достаточно успешно.
Значит, в том числе с оплатой специального счета.
Да, а в том доме, в котором живу я, значит, мы в настоящее время мы занимаемся укреплением фундамента, ну, это как последствия там незаконной приватизации подвала. Значит, а также занимаемся заменой утеплителя на чердаке в целях как раз повышения энергоэффективности. Там, ну, просто мы топим воздух.
Это плюсы от...
От спецсчета, да, и мы ни у кого не просим помощи, то есть нам наших собственных средств, которые мы собираем в доме, достаточно для того, чтобы реально проводить капитальный ремонт, необходимые работы. Но действительно, то есть если государство перед вами, муниципалитет, вернее, не исполнил обязательства по капитальному ремонту по 16 статье, у вас есть шансы для того, чтобы пытаться в судебном порядке получить подобные работы безвозмездно от муниципалитета. Вот. Этим тоже надо заниматься.
От темы фонда капремонта одноименной программы перейдем вообще к изменениям в управленческой ситуации в сфере ЖКХ в нашем крае. Вот то, что Антон Удалев стал вице-премьером и возглавил региональную службу по тарифам, ну, мне кажется, вы, как те, кто боролись с незаконно завышенными тарифами тепловых, значит, ресурсоснабжающих компаний, мне кажется, ну, вы как бы обрадовались. А вот обрадовались ли вот эти самые ресурсоснабжающие компании, мне кажется...
Так у них, может, спросить, кто надо.
Да. Нет, тут дело в том, что, понимаете, конечно, Антона Вадимовича давно достаточно знаем, но как бы и он действительно зарекомендовался как борец с вот, значит, незаконной там схемой там перепродажи тепловой энергии и с незаконно завышенными тарифами, это факт. Вот. Мне, ну, как бы не хочется, так скажем, выдавать лишних каких-то авансов, да, человеку. Он сейчас поменял структуру, в которой он работает. Я очень надеюсь, что этот человек с его хваткостью, компетентностью действительно способен будет изменить ситуацию в лучшую сторону в этой сфере, что он продолжит на новом посту заниматься тем, чем он занимался в антимонополии полной службе, да, вот в этом плане, в плане борьбы с незаконным завышением тарифов и всем прочими негативными явлениями.
Но мы должны понимать, что темная сторона силы тоже очень притягательна.
Хорошо, мы будем помнить об этом и не дадим, надеюсь, забыть об этом Антону Вадимовичу. Вот последние изменения в управленческих каких-то решениях, компетенциях, когда часть функционала Министерства строительства и ЖКХ перешло в региональную службу по тарифам, для меня не очень понятно. Мне всегда казалось, что РСТ – это тот орган, который занимается формированием тарифов, да, их обоснованностью, ну и, соответственно, там...
Правда, очень разных тарифов. Например, разные, тарифы на лекарства, да, даже, да, оно устанавливает социально значимо.
Вот. А теперь получается, что, значит, в РСТ перешли те функции, которые, вот я цитирую по Коммерсанту, которые ранее были у Минстроя, в сфере жилищного хозяйства. То есть, по сути, служба по тарифам будет иметь два блока. Один тариф и другой, собственно, ЖКХ. То есть, РСТ, получается, вот этот функционал ЖКХ забрал. Я вот не понимаю, вы понимаете, как это все будет устроено? И чем будет заниматься Минстрой?
Ну, как бы пока это не реализовано, значит, но, видимо, тут речь идет все-таки о роли личности в истории. То есть, по факту, значит, видимо, под Удальёва, да, под те структуры, которые будет курировать он, значит, эти вот функции и заводятся. Ну вот. Ну, в этом смысле это хорошо. То есть, как бы с радостью не очередной там выходец там из Т-плюса, ПСК и прочих на Вагорприкаме возглавит все это, да, а какой-то человек, который из несколько других структур, да, вышел, вот, не имеющий отношения вот к самим монополистам. Вот. Что касается того, что РСТ занимается функциями в сфере ЖКХ, ну, это несколько, конечно, странновато, но возможно, что это просто какое-то промежуточное решение, там, может быть, до выборов губернатора, а после этого, там, условно говоря, Министерство строительства ЖКХ поделит на два, и
Минжик... И будет Министерство строительства отдельно.
Да, отдельно там
Министерство ЖКХ,
да,
отдельно. И вот мне кажется, логичнее, ну, это, может быть, мои дилетантские представления, но как раз в структуре Министерства ЖКХ...
Чтобы тарифная,
да,
служба,
да,
сидела.
Да, да, сидела,
так
тарифная
не
служба. Почему?
Ну, это отдельный орган.
Угу.
это отдельный орган, он должен быть независимым как бы от основной структуры правительства.
А почему не получится быть независимым?
Ну, это не суть важно. На самом деле, я думаю, здесь есть определенная аппаратная интрига. Вместо того, чтобы разгонять целое министерство строительства ЖКХ, оно просто аккуратно выводится за скобки, ему выдается минимум полномочий, конкретно ноль, и люди продолжают там трудиться. Никого не обижаем, пока лишних голов не рубим, а в это время жизненно важные функции передаем тому человеку, ну, которому и считаем нужным их передать.
Совершенно верно.
То есть, получается, такой промежуточный этап, как вы сказали, ну, и, да. Вероятно, все еще
изменится. Он не изменит. Должен сохраниться навечно, конечно, нет. Мое мнение нет.
А, хорошо, а тогда, скажем, аварийные дома, то, что были в министерстве ЖКХ, то есть кто будет ими заниматься, они остаются, по сути...
Так муниципалитеты ими будут заниматься. Министерство ЖКХ, оно в целом там статистику собирает, там в федеральных программах предлагает участвовать, а непосредственно-то расселением-то оно не занимается же. Муниципалитет этим занимается.
А также «Коммерсант», кстати, сообщает о том, что, ну, в том числе, видимо, Антон Удальёв будет входить в совет директоров, например, газовых компаний. Про других ресурсников пока не сообщается. Но вот это, на ваш взгляд, это такое как бы позитивное решение? Или политическое решение?
Ну, я сомневаюсь, что он будет входить в совет директоров там Т-плюс и ПСК, например, это что-то как-то маловероятно. Вот. А, ну, будет и будет, поживем, увидим. Надо как бы все-таки на практике, это практика, критерии истины-то. Ну вот увидим, что на жизнь налаживается в плане тарифообразования, что тарифы снижаются. Я другого варианта-то не вижу.
А
как
там ведь
проверить?
Еще не забывайте, есть вот эти суды, которые признали экономически необоснованными.
Они делись, конечно, эти
то
суды.
То есть вот эти...
Еще есть проверка ФАС, да, там, которые вот-вот там опубликуют как бы окончательное решение по проверке тарифов в Пермском крае. Да, все эти факторы, они имеют место быть. Вот, мне, вот мы и увидим, значит, что действительно из себя представляет Антон Удальёв на той должности, в которой он сейчас находится, как он вот это все исполнит. Это
вот
будет ключевой показатель.
Вот та перспектива, о которой вы говорили, когда выиграли, по сути, суды, о том, что тарифы были незаконно завышены, но никаких последующих действий от краевых властей тогда не последовало в плане перерасчета.
Там была масса последующих действий.
Да. Нет, я имею в виду в плане перерасчета тарифов в сторону снижения.
В плане
снижения.
Возврата денег не
да,
было.
Да.
А в плане, допустим, борьбы с нами там, да, это как
нет,
бы...
Нет, мы
там...
сейчас об этом не говорим. То есть я имею в виду, что не было действий, когда бы, скажем, собственникам, я не знаю, или
почему?
Перерасчетом тарифа,
в судебном порядке такие прецеденты были. Вот, и,
но это единичные случаи.
Да, это единичные случаи.
Да, так это единичные случаи с точки зрения борьбы людей за эти вещи, понимаете?
Если бы все за это боролись, ну, получили бы не единицы, а тысячи.
Ну, то есть беда-то вся в том, что у нас и ведь и собственники, которые желают в этом плане побороться, объединиться, там, нанять себе там юриста, да, который будет этим заниматься, потому что дело-то отнюдь непростое. То есть таких-то ведь у нас тоже это далеко не 100%, и не 50%,
ну,
и даже не 20%.
Реально одному собственнику, конечно, сложно бороться за возврат каких-то там нескольких десятков даже тысяч рублей. Mm-hmm. Поэтому выигрыши оказались те товарищества, которые либо не платили по вот этим тарифом, либо платили, но сумели доказать, что переплату в суде.
Вот сейчас, уже завершая нашу программу, вот сейчас, вот в этот переходный период, когда вроде что-то происходит и в сфере ЖКХ, в части в управленческой, да, именно сфере, многие все равно задаются вопросом, а платить ли за капитальный ремонт? Что вы скажете?
Прекрасный вопрос. Если у вас в доме специальный счет, конечно, платить.
Однозначно платить,
вот,
да.
И все.
Открывать спецсчет и платить.
Да, а вот по поводу общего котла есть два варианта развития событий. Законный вариант развития событий и незаконный вариант развития событий. Законный вариант развития событий простой. Нет вашего дома в программе, не платите. Есть такие дома до сих пор. Если ваш дом есть в программе, организуйте спецсчет и платите на него. Ну, есть незаконный вариант, можно просто саботировать и не платить. Кстати сказать, перспективы взыскания этих денег довольно туманны, объясню я слушателям.
Ну что ж, спасибо огромное Александру Зотину, Виталию Степанову за то, что пришли на политическую кухню «Эхо». Я надеюсь, что на следующей неделе о ситуации в сфере ЖКХ в крае мы все-таки узнаем из первых уст. А на этом политическое ток-шоу «Кухня» завершено. У микрофона работала Юлия Хлобыст. Мы с вами прощаемся. До свидания.
До свидания. Хорошего дня.